Мы с вами продолжаем тему нашего прошлого урока. Мы затрагивали тему запрета убийства. И опять же, мы с вами разбираем актуальность заповеди в наши дни. И мы с вами, то, что сегодня я хочу больше уделить внимание именно этому объяснению, мы с вами сказали, что убийство – это вещь, которая очевидна, ну, думаю, любому адекватному человеку, что убийство совершать нельзя, и не просто нельзя, а то, что это очень страшное преступление выше всех других преступлений, скажем так. Поэтому именно мы видим с вами, что в любом человеческом обществе за убийство дается наивысшая мера наказания. То есть всем очевидно и понятно, что убийство – это что-то плохое. Это что-то, не просто что-то плохое, это самое худшее, на что способен человек. Но мы пытаемся с вами сегодня посмотреть это с точки зрения заповеди. То есть у нас есть, скажем так, какие моральные составляющие, также есть и заповедь. Мы с вами разделили на прошлом уроке, привели... Уже не раз приводили этого Рамбама, который нам говорит о том, что человек, который соблюдает семь заповедей Ноаха, и он их соблюдает, потому что считает их правильными, он считает их умными, правильными, так и должно быть, этот человек, он не удостаивается Улам-Аба. Он не удостоится Улам-Аба. Почему он не удостоится Улам-Аба? Потому что он просто умный человек, он понимает, как жить в этом мире, он понимает, как, какие правильные моральные принципы в этом мире существуют, но он не выполняет эту заповедь с точки зрения того, что вот это есть заповедь. Улам Аба получается за заповеди, за выполнение заповедей. Слово «заповедь», мы тоже с вами это не разговаривали, само понятие слова «заповедь», что это означает? Что кто-то мне что-то заповедовал. То есть я делаю тот самый поступок, потому что мне его заповедовали. Если я делаю тот или иной поступок по разным другим причинам, я привел пример, там, допустим, человек, который постится, у него есть там пост, знаете, там есть такие периодические посты, у него там каждый третий день или каждый, там, не знаю, какой-то день он постится. И этот пост выпал прямо на Йом-Кипур. Допустим, да, вот пост, когда все постятся. И он постится по причине своей диеты. Он даже, ему наплевать абсолютно на этот Йом-Кипур. И он постится по причине своей диеты. Можно ли сказать, что в данной ситуации он выполнил заповедь? Ответ, конечно, нет. По самому определению слова заповедь. Заповедь – это когда я делаю тот или иной поступок, потому что мне кто-то заповедовал его делать. Но если я делаю тот или иной поступок не из-за заповеди, я его совершаю по разным другим причинам, там, какие бы они ни были, естественно, что о никакой заповеди здесь речи не идет. Есть письмо, я тоже уже не раз вспоминал об этом, рав Ицхак Утнер был один из величайших мыслителей, живущих в Америке, рав Ицхак Утнер. Он написал письмо, есть известное его письмо последнему Рэбби из Любавич, когда тот открыл вот эту вот операцию одевания тфилин на улице. И рав Ицхак Утнер написал ему, что как минимум его вот хасиды должны убедиться, что перед ними стоит верующий человек, который верит в Бога. Почему? Потому что тфилин, одеваемый на атеиста, это то же самое, как одеть тфилин на кактус. То есть нету никакого смысла. Человек не выполняет эту заповедь, потому что он принял ее как заповедь. Он ее выполняет по разным другим причинам, но не как заповедь. Тем самым образом, никакой заповеди, естественно, он и не выполнил. У нас есть, только хочу подчеркнуть, у нас есть другая вещь. У нас есть понятие такого, требует ли мицвот кавана, намерений. Требует ли мицвот намерений. Это совсем другая тема. По закону мицвот не требует намерений. Что это означает? Когда я одеваю тфилин, допустим, да, утром встал, утром пошел в синагогу одевать тфилин, и моя голова забита какими-то другими мыслями. Я одел тфилин, даже не думая о тфилине. Я одел тфилин по какой-то другой причине. Я выполнил заповедь. Эту заповедь я выполнил. По закону мицвот заповеди не требуется намерений. То есть, конечно, лучше, чтобы было намерение, никто с этим не спорит. Естественно, человек должен остановиться, должен подумать перед своим действием, что он делает и так далее, и так далее. Но даже если по какой-то причине он этого не сделал, все равно заповедь саму по себе он выполнил. Здесь мы говорим о чем-то другом, потому что тот человек, который одевает филин, думал о чем-то другом, он не отрицает того, что существует заповедь, он не отрицает Всевышнего. Он, ему очевидно и понятно, что он выполняет и одевает вообще твилин из-за заповеди. Только в данный момент его мысли были, голова была занята чем-то другим. Его мысли там занимались какими-то другими делами. И поэтому в данный момент он, у него не было намерений. Но в общем, в его концепции жизни, конечно, есть Бог. Бог, который заповедует. И именно по этой причине он встал и пошел в синагогу. Почему? Потому что он верит, что Бог его заповедовал одеть твилин. Тем самым образом, понятно и очевидно, по мнению Рамбама, как мы с вами видим, по мнению Рамбама, понятно и очевидно, что заповеди, выполняемые тогда, то есть они считаются, можно сказать, что они считаются заповедью тогда, когда человек принимает это понятие, что есть кто-то, кто его это заповедовал, и он по этой причине это выполняет. Но если человек это выполняет, тот или иное действие, опять же, потому что он считает, что это правильно, что это моральные принципы, моральная нравственность и что бы то ни было, тогда в данной ситуации, естественно, что он заповедь саму по себе не выполнил никакую, он просто живет правильным образом жизни. Поэтому, говорит нам Рамбам, те люди, которые собираются выполнять семь заповедей Ноаха, они, может быть, и живут правильно, они можно их даже считать умными мудрецами, умными людьми, но заповеди они не выполнили, поэтому никакого Олам Аба у них нет. Но если же тот самый человек, который выполняет семь мицвот Бней Ноах, выполняет семь мицвот сынов Ноаха, и он их выполняет, потому что Всевышний заповедовал, то есть он живет этой концепцией, тогда у него есть Олам Аба. По мнению Рамбама, у нееврея, который живет по уровню выполнению семь заповедей Бней Ноах, у него тоже есть Олам Аба, когда он живет вот эта концепция того, что есть кто-то, есть высшая власть, которая его заповедовала. И поэтому, и именно по этой причине он выполняет то или иное действие. Но если он выполняет то или иное действие по какой бы то ни было другой причине, тогда, естественно, здесь заповедью не пахнет близко. Но есть еще одна большая разница между действием, которое человек отталкивается просто как от какой-то, от какого-то морального принципа, нравственности какой-то, или из-за самой заповеди. Я объясню такое. Смотрите, у нас есть много заповедей, которые, как говорит Рамбам в восьми главах, если бы приводит мудрецов, говорят нам об этом мудрецы, если бы не Тора, мы бы их запретили, или мы бы их заповедовали. Это понятно, и без Торы. Не убивай, не воруй, это очевидно понятно всем. Не обижай слабых, это тоже очевидно и понятно всем. Не надо Тора, что приходило нам, это заповедовало. Тора пришла и заповедовала для того, чтобы опять же придать этому оттенок заповеди. Но даже и без Торы эти действия, они абсолютно понятны каждому, что их надо выполнять. И поэтому, говорят мудрецы, если бы Тора их не запретила, мы бы их заставили, мы бы их заповедовали, скажем так. Уважение к родителям, это понятная вещь, что эти вещи требуют от нас, они требуют, само человеческое сознание требует его от других людей, поэтому можем их судить за выполнение или невыполнение этого. Но тогда задается вопрос простой, да, вот возьмем с вами вопрос, обратим внимание на такой вопрос. Откуда, если, допустим, мы говорим, что есть какой-то моральный принцип, откуда он практически берется? Почему я должен подчиняться какому-то моральному принципу? Допустим, ко мне кто-то подходит и говорит, нельзя обижать слабых. Нельзя издеваться над животными. Я вот такой вот, допустим, садист. Очень люблю издеваться над котятами и щенками. Мне говорят, нельзя этого делать. Это ужасный поступок, делать нельзя. Как он мне может объяснить? Или может ли он мне вообще объяснить, почему этого делать нельзя? Когда приходит любой сын, мы это тоже не раз с вами разбирали, то есть когда приходит любой сын или ребенок к отцу и спрашивает, почему нельзя делать то или иное, что связано с моральными принципами, может ли быть какое-то, я имею в виду, атеистическое объяснение, то есть не вписывать Бога во всю эту картину, а объяснить вот с точки зрения морали, почему это делать нельзя? Ответ – нет. Я объясню сейчас, почему нет. Мы тоже это как-то уже не раз затрагивали, но пытаюсь объяснить такую вещь. Смотрите, У нас существует, вот я как раз в этот Муцей Шаббат, я давал урок в Мудине, и как раз тоже затронули эту тему. Я не нашел этому перевод на русском языке. Каждый, кто знает, я не нашел вообще литературу, которая бы говорила на русском языке. Поэтому даже вот перед уроком искал в Гугле, как это перевести, так и не нашел. На русский язык, как это переводится. На китайский переводится, английский переводится, на русский не переводится. Называется на иврите такое понятие, как кешель натуралисти. Кешель — это можно перевести как баг, поломка, как это поломка, баг, что-то съехало с рельс, да, такая вот проблема какая-то. Проблема, можно сказать. Натуралистическая проблема. Я не знаю, как это перевести, на иврите называется кешель натуралисти. Первый, кто на нее обратил официально внимание, это был философ Мур, который первый раз вот он поднял эту тему, если не ошибаюсь, это было в 1903 году, и он замечает такую вещь. Смотрите, очень часто люди путают свои личные суждения с фактами. И они что-то пытаются из-за этого что-то утвердить, что-то утверждать о происходящем, не понимая, что они от фактов перешли к своим личным суждениям. Я вот привожу пример. Допустим, человек находится там, не знаю, в музее, галерее картин. И говорит, один подходит к другому, говорит, смотри, эта картина такая красивая, ее написал Микеланджело, она очень красивая, в ней очень много видов цветов. Очень много цветов. Окей. Что он здесь сказал? Его утверждение, что картина красивая, потому что ее написал Микеланджело и потому что в ней много цветов. Написал ли эту картину Микеланджело и много ли цветов, это факты. Мы можем проверить, кто эту картину написал. Да, проверим. Микеланджело, значит, он прав. Много ли цветов? Возьмем какую-то картину, там, не знаю, сделаем какую-то определенную статистику и проверим, как эта картина соответствует среднестатистическому количеству красок. Если мы увидим, что много, значит, он прав. Если увидим, что мало, значит, он не прав. Это тоже все очень легко проверяется. Но его вывод, что из-за этого эта картина красивая, красивая — это не факт. Красивое — это мое личное ощущение. Потому что придет другой и скажет, фу, здесь так много цветов, какая некрасивая картина. Красивый, некрасивый – это мое личное суждение. Это моя личная оценка. Как я, субъективно моя оценка. Как мы с вами знаем, на вкус и цвет товарища нет. И прийти и сказать, что это вещь красивая или это вещь некрасивая – это я считаю. Здесь же что происходит? Здесь происходит то, что смешиваются факты с моим субъективным выводом, который я совершаю. И я пытаюсь вот этим вот выводом что-то утверждать о происходящем и так далее. Что-то говорить какие-то факты, что эта картина красивая и так далее. Но это абсолютно неправильное предложение. Оно очень часто встречается, когда мы с вами слышим разные дискуссии на тему, знаете, вот на тему, ну просто в голове, тема абортов. Да, вот слышу постоянно вот эти вот суждения, когда приводят с одной стороны академиков, с другой стороны религиозных людей, практически всех религий, которым очевидно, что аборты делать запрещено. Есть в иудаизме определенные исключения, когда можно, но в основном, мы говорим без этих исключений, в основном аборты делать нельзя. И против этого приводят академиков. Приводят академики, говорят, смотрите, до такого-то срока, там, не помню, 3 или 4 недели, еще не существует вообще даже первично нервной системы, и поэтому нет вообще ничего нервного, это вообще не считается живым созданием, и нет никакой проблемы сделать аборт. Здесь классический пример вот этой вот проблемы кешель натуралисти. Почему? Опять же, давайте с вами разберем, что он сказал. Есть ли нервная система, нету нервной системы, это факт. Можно это проверить, взять в лаборатории, каким-то образом проверить, исследовать и так далее. Мы с вами узнаем, в каком моменте вот этот эмбрион получает нервную систему, можно ли тогда делать аборт или извините, в какой системе он получает, в каком этапе у него образовывается вот эта вот нервная система. Но сказать, что из-за этого можно делать аборт, это уже его личное суждение. Кто сказал, что аборты запрещены только по отношению к живым существам? Может быть, аборты запрещены к любым потенциальным существам, которые потенциально способны жить? Это уже его сугубо личное, его утверждение. Поэтому в данной ситуации раввины не должны с ним спорить о фактах. Раввины или там попы, или любые другие религиозные люди, которые против абортов. Не должны спорить с ним о фактах. Потому что факты там есть в какое-то время нервная система или нет, это факты. Но здесь спор не о фактах. Здесь спор о самом выводе, который делает этот человек. И в основном человек совершает выводы очень часто. Не в основном, но часто. Человек совершает выводы абсолютно оторванные от тех фактов, на которых ему кажется, что он базирует свое мнение. Для чего нам это подчеркнул Мур? Мур столкнулся с очень крупной проблемой по отношению к этике. Этику можно разделить на три группы, скажем так, представителей этики. Есть те, кто, опять же, на иврите, извините, я не нашел на русском, как это переводится, но есть первая группа, называется адонисты. Адонист. Адонист – это человек, который, не знаю, старается, да, адонист, человек, получивший, стремящийся к удовольствию. То есть адонисты считают, первая группа считает, что хороший поступок – это тот поступок, то есть хороший имеется в виду с точки зрения этики, хороший поступок – это тот поступок, который приносит удовольствие и счастье тому, кто его делает. Если человек сделал какой-то поступок, его не грызет совесть, ему хорошо от этого поступка, он радуется от этого поступка и так далее, значит, это хороший поступок. В основном бывает, конечно, ситуация, когда у человека такое полный облом всех его моральных качеств, что ему именно причинение зла приносит удовольствие. Но мы говорим об обычном человеке, который вот существует еще качество совести или что бы то ни было. Каждый из нас это ощущает, когда мы помогаем кому-то, когда мы делаем что-то доброе, нас наполняет такое вот воодушевление, такое возвышенность такая, да, как бы мы чувствуем себя более совершенными. Так вот, хороший поступок – это тот поступок, который пробуждает у нас такие чувства. Он приносит нам удовольствие. Есть другой подход, который называется альтруистический подход, альтруизм, да, на русском, по-моему, тоже альтруизм. И он говорит, нет, что хороший поступок – это тот поступок, который приносит наибольшее удовольствие другим людям. То есть я не должен смотреть на себя, я должен смотреть на других людей. Если я совершаю какое-то хорошее действие, и многим людям это приносит удовольствие, тогда этот поступок сам по себе хороший и правильный. Это второе мнение. Третье у нас существует уже совсем недавнее, тоже такая вот отрасль, можно сказать, их эволюционисты. Считают, что хороший поступок – это тот, который способствует выживанию человеческого вида. Окей? Это хороший поступок. Если я накормил кого-то больного, если я помог какому-то человеку, если вот я тем самым образом помогаю выживанию человеческого вида, я совершаю хороший поступок. Таким образом, если мы с вами посмотрим в основном, есть еще разные, там, насчитывают 5 или 6 групп, но в основном, если посмотреть, они все относятся к трем этим группам в отношении этики. Но если мы с вами посмотрим, то есть, опять же, вопрос, да, что такое, я хочу понять, я совершаю хороший или плохой поступок. Я хочу просто понять, мой поступок хороший или плохой. Приведем с вами пример, допустим, не знаю, у меня злой сосед, у меня злой сосед, который, не знаю, там, причиняет зло другим людям, вредный такой. И я хочу знать, можно ли мне его убить. Просто. Да, вот вопрос, можно мне лишить его жизни. Если я альтруист, тогда, по идее, да, потому что убийство этого соседа принесет, конечно, я специально-то в крайние примеры беру, конечно, это... Там есть намного более тонкие разные аспекты, но я специально как бы это ультрирую для того, чтобы было более понятно сам пример. С точки зрения альтруиста, да, потому что большинство соседей будут от этого рады. Я принесу счастье подъезду, счастье соседям. Я сделаю хороший поступок, от которого большинство людей получат удовольствие. Поэтому в данной ситуации, да, ликвидировать такого человека, это будет хорошо. С точки зрения эдониста, скажем, да, надо будет проверить, принесет ли этот поступок радость или удовольствие мне или нет. Да, тоже я должен буду проверить, убийство этого человека мне принесет радость или нет. С точки зрения эволюциониста надо тоже проверить. Если этот человек, он, допустим, бесплодный, он не способен рожать детей, он как бы принадлежит какому-то слабому виду, там, не знаю, генотопов и так далее, тогда да, но если наоборот он сильный, он мощный, там у него может породить большое потомство и так далее, тогда ни в коем случае делать этого нельзя, это будет плохой поступок. Окей, это как бы такие три, скажем так вот, подхода к этике, которые вот существуют. Но говорит Мор, что проблема с ними заключается в том, что они все страдают кешель натуралисти, они все страдают от этой натуралистической проблемы. Я не знаю, опять же, да, это мой личный перевод. Натуралистической проблемы. Почему? То, что этот поступок приносит радость мне, это факт. Я вот чувствую, я сделал этот поступок, я чувствую. Но кто сказал, что из-за этого этот поступок, поэтому он хороший? Сама эта связь между радостью для меня и тем, что это хороший поступок, где эта связь? Ее нет. Поэтому кто сказал, что если я приношу радость себе, это хороший поступок? Возьмем с вами альтруистов. Да? Если я приношу радость ему подъезду, убивая этого человека, я совершил хороший поступок, получается. Где? Кто сказал? Где? Кто сказал, что принося радость ему человечеству, где есть эта связь между восприятием, между понятием «хорошо» и фактом, что этот поступок приносит радость ему человечеству и так далее? Тем самым образом мы сталкиваемся с очень крупной проблемой. У нас огромная проблема в понимании, с точки зрения этики, понимания, что такое хорошо, как мы можем оценить, хороший ли этот поступок или плохой. Я уже не вписываю тогда, уже не перевожу более поздние там, мышления там, Канта и, там, и Спиноза, которые тоже пытались выстроить свою этику, каждый из них. Но опять же, все они, как доказывает Мур, включая и Канта, и Спиноза, все они страдали вот этой проблемой кешель-натуралисти. Натуралистическая проблема, я не знаю, как это перевести. Все они страдали вот этой вот проблемой. Тогда вопрос, что я могу ответить, или могу ли я вообще ответить человеку, могу ли я вообще понять, или как мне жить человеку, допустим, не мне, я, слава богу, верующий человек, но человек, который далекий от Торы, как ему, по каким принципам ему жить? Что такое хорошо и что такое плохо? Самый элементарный вопрос. Для этого мы с вами тоже уже не раз встречались с таким вот понятием, как интуиция. Да, с момента, когда рационализм отошел на задний план перед эмпирицизмом, когда, в особенности, когда появились инструменты наблюдения, и оказалось, что физика Аристотеля, несмотря на то, что она очень логична была, почти во всех аспектах, там в дальнейшем нашли у нее проблемы в логике тоже, но в основном во всех своих аспектах она была абсолютно верна и абсолютно правильна, ну, логична, абсолютно логична. В дальнейшем пришли к нам вот инструменты наблюдения, которые были разработаны, я имею в виду всякие телескопы, перископы, ну, телескопы и так далее, микроскопы потом появились, в которых оказалось, что его физика, какой бы логичной она ни была, она никак не вписывается в нами наблюдаемый мир. Абсолютно никак не вписывается. И это было, можно сказать, такой серьезный удар по рационализму. Рационализм классический, ну, в чистом виде рационализм, нету чистого рационалиста, но в чистом виде рационализм он всегда предпочитает разум, всегда предпочитает мышление и разум. И показали, что вот аристотельское разум, аристотельское мышление, какой бы гениальное оно ни было, и она продержалась там тысячелетиями, какой бы гениальное оно ни было, она никак не вписывается в нами наблюдаемый мир. И поэтому на замену рационализма начал приходить другая идея, эмпирицизм, который утверждает, что мы в первую очередь совершаем наблюдение, и именно наблюдение открывает нам правду об этом мире, а уже попытки объяснить эти наблюдения мы уже можем использовать свою логику, но первично это наблюдение. Так сегодня построена практически вся наука. Вся наука сегодня построена на наблюдении. Первые вот эти вот, скажем такие, самые важные люди, продвигающие эмпирицизм, это Джордж Лок, это Беркли, был такой поп из Шотландии, это Дэвид Юм, И, конечно, там в дальнейшем был Кант, который там пробудился из своего догматического сна после утверждения Дэвид Юма. Они были первые люди, ну, самые громкие, особенно Дэвид Юм, которые сформировали такое понятие, как эмпирический подход. Извините, я все читал на иврите, как это звучит на русском, я не знаю, и поэтому могу запутываться в словах. Если вы знаете, читали это, поправьте меня, во всяком случае. Но был такой вот, да, Дэвид Юм, он один из самых таких важных эмпириков, которые вот создали вот это вот движение эмпирицизма, и практически с этого момента и пошла современная наука. Надо заметить, что эмпирицизм, он не зародился тремя этими людьми, эмпирицизм был давным-давно существовал. Например, мы наблюдаем утверждение эмпирицизма еще в книге Раби Иуда Алеви, в книге Кузари. Раби Иуда Алеви уже тогда нам говорил о том, что рационализм очень ограничен и часто говорит о вещах, которые никогда не наблюдали, и поэтому никто не знает, правильно эти вещи или нет. То есть то, что логично звучит, не всегда говорит, что это правильно по отношению к этому миру. Все, что логично звучит, еще не говорит, что это правильно по отношению к этому миру. Это абсолютно разные вещи. И таким образом человек, который Дэвид Юм, задался тогда вопросом, если единственное, что мы можем говорить об этом мире, это то, что мы наблюдаем, давайте тогда проверим, что именно мы наблюдаем. Возьмем с вами простую ситуацию. Мы с вами видим, как мальчик бежит по полю, ударил по мячу, и мяч куда-то полетел. Окей. Что мы здесь видели? Мы видели абсолютно разные события. Первое событие. Мальчик ударил по мячу. Второе событие. Мяч куда-то полетел. Кто сказал, что эти события между собой как-то связаны? Почему нам сразу же становится очевидным, если я вам каждому задам вопрос, что мяч полетел из-за мальчика, потому что мальчик по нему ударил? Кто сказал, что из-за существует в природе? Кто сказал, что существует такое понятие, как причинно-следственная связь? Ее никто никогда не наблюдал. Мы наблюдали разные явления, которые, может быть, по временной шкале идет одна вследствие другой. То есть, да, мы знаем, секунду назад мальчик ударил по мячу, и долю секунды после этого мяч полетел. По времени они шли последовательно, да. Но кто сказал, что независимо одна от другой? Более того, мы с вами понимаем, что для того, чтобы что-то говорить об этом мире, нам требуется, чтобы что-то раскрывать об этом мире, нам требуется именно подход индукции. Да, у нас есть три логических подхода: дедукция, индукция, аналогия. Дедукция, мы с вами это тоже, я очень вкратце это скажу, потому что мы уже не один урок про это говорили. Дедукция – это все люди смертны, Сократ, человек, Сократ умрет, то есть от общего к частному. Индукция, наоборот, от частного к общему. Сократ умер, а Платон умер, Аристотель умер, Александр Македонский умер. Вывод – люди умирают. То есть это, да, я делаю вывод, люди умирают из частичных случаев, с которыми я сталкивался. И здесь проблема большая. Аналогия там в тему не входит. Аналогия это от частичного к частичному. Там, если Петя умер, так и Миша умрет. Да, типа такого. Это как бы остается на одном и том же уровне. Но дедукция это переход от общего к частному. А индукция переход от частного, те случаи, с которыми я сталкивался, к общему. Из этого я хочу вывести какой-то закон природы или что-то объяснить. Но кто сказал, кто мне дает право такое делать, из определенных частных случаев делать глобальный вывод о всей Вселенной, о всех случаях во всей истории. И в будущем тоже. Кто мне дает право предсказывать, что вот те, если те люди, которые я встречал, они рано или поздно умирали, значит в дальнейшем люди умирают, то есть люди будут умирать. Кто мне дает на это право? Я этого не видел. То, что я наблюдал разные события, которые в своей голове, без наблюдений, но в своей голове совместил их вместе. И поэтому у меня получается какая-то система, но это уже мой рационализм, это не эмпирицизм. Эмпирицизм отрицает рационализм. Но тогда каким образом мы можем делать какие-то выводы? Можем, например, там, он приводит пример насчет полена, который человек бросает в камин. Человек бросил полено в камин. До сих пор все полена, которые бросал, горели. миллион раз бросил полено в камин, горало, сгорало. Да, но кто сказал, что следующее сгорит? Никто этого не сказал. Кто сказал, что через него сгорит? Никто не сказал. И каждый раз, когда мы бросаем полено в огонь, никто не сказал, что оно будет гореть. Но надо заметить, что вся наука продвигается именно в этом прыжке от частных наблюдений к общему. Когда по известной легенде, к примеру, там Ньютону на голову упало яблоко, и он осознал, что предметы падают вниз, из этого он вывел глобальный закон там, силы притяжения и так далее, и так далее. Глобальный закон вывел. Откуда? Кто тебе дал право на это? Кто тебе сказал, что ты прав, что это всегда закон будет действовать? Кто сказал, что вообще существует этот закон? Ты у себя в голове все эти случаи совместил вместе. Таким образом, говорит Дэвид Юм, остается в большущем сомнении, как может продвигаться наука и что наука может сказать об этом мире и так далее. На этот вопрос Дэвид Юма Кант написал там целую книгу, развил целую свою философскую идею, критика чистого разума и так далее. Там вывел там очень много, ну, известная философия Канта, мир неомена, мир феномена и так далее, и так далее. Но простое объяснение здесь есть в этом, потому что, опять же, я не хочу сейчас, у нас получается все больше и больше, только философские уроки, мы отходим от того, что я хотел сегодня говорить, но у Канта тоже есть определенные проблемы, тоже есть определенные дыры в его теории, которые уже и Лейбниц на них обратил внимание, и Шопенгауэр, ну, уже многие там на его замечали, и поэтому теория Канта, она тоже очень, скажем, она общепринята, но она очень негладкая. Там тоже в ней существуют определенные дыры, которые нам отдельно с вами об этом, может, как-нибудь поговорим. Но во всяком случае, говорит Рамбам, что у нас есть, я думаю, что это есть объяснение всем вопросам, которые задал Дэвид Юм, и это также касается вопросов моральных нравственностей и так далее. Говорит Рамбам такую вещь. У человека есть три способа изучения познания этого мира. Первый способ – человек схватывает органами чувств. Он еще не понимает, что он увидел, но он увидел какое-то явление. Увидел, услышал, унюхал какие-то явления, что-то, вот он обратил внимание, что-то, оно поступает моментально, все через органы чувств, он что-то увидел. Он еще не знает, что это, но вот видит перед собой какой-то большой черный квадрат, допустим, или какой-то большой черный куб. Он еще не знает, что это такое, но вот уже перед собой что-то увидел. В дальнейшем также человек способен познать этот мир, используя свое мышление. Разум, мыслительный разум. Мыслить, мыслительный разум. Человек совершает выводы, человек совершает расчеты, человек совершает какие-то вычисления. Из этого он понимает, что вот как более-менее что-то может сказать об этом мире. Тоже. Теперь. Разум не использует органы чувств, но разум в основном обдумывает и анализирует информацию. Информация в основном поступает через органы чувств, но она нам ничего не говорит об этом. Она дает нам картинку, как она есть. В дальнейшем мы пытаемся как-то анализировать и так далее. И здесь Рамбам говорит, существует третий такой вот уровень. Называется глаза разума. Глаза разума. Я видел в дальнейшем, что ученики Рав Кука, например, Арава Назир, писали это как уши разума. Ну, я не знаю, это опять же, это не имеет значения, какой орган чувств мы к этому припишем, одна и та же тема, одно и то же понятие. Что такое глаза разума? Глаза разума – это когда разум не анализирует ситуацию, а когда он ее схватывает, ему очевидно, что это так. То есть то, что мы с вами называем интуицией. Интуиция – это дополнительный инструмент у человека в познании этого мира. Человеку очевидно, интуитивно, да, на уровне интуиции, человек знает, что эти события, которые он наблюдает, между собой каким-то образом связаны и существует причинно-следственной связи. Человек на уровне интуиции понимает, что те или иные действия, что... Не знаю, это, вот вернемся к моральным принципам. Человеку на уровне интуиции очевидно и понятно, что нельзя обижать слабых. Или нельзя убивать. Или нельзя совершать те или иные преступления. Ему это на уровне интуиции своего понятно. Очевидно. Он вполне... И надо заметить такую вещь. Так как интуиция, несмотря на то, что этот разум, поэтому глазами ненаблюдаемое, я не могу показать, вот, видишь, вот, вот это нельзя убивать. Это очевидно на уровне интуиции. Так как интуиция не вырабатывается с помощью долгой анализа, долгого анализа мышления и так далее, а это именно схватывание самого мира, вот, схватить саму эту ситуацию. Поэтому очень часто в интуиции я не могу объяснить, почему этого делать нельзя. Нет у меня этого объяснения. Когда приходит ребенок и спрашивает, почему этого делать нельзя, я не могу ему объяснить. У интуиции нет возможности использовать факты, потому что интуиция не использует факты. Интуиция говорит, вот мне так вот очевидно. Что да использует интуиция, для того, чтобы я хочу кого-то уговорить на уровне интуиции, она использует риторику. Мы часто используем риторику. Ты знаешь, как тому человеку будет больно. Ты знаешь, как он от этого страдает. Смотри, как он плачет. Смотри, как ты его обидел. Ты на свои, там, не знаю, ты там оскорбил своих родителей. Ты там сделал то-то и то-то. Мы на уровне риторики пытаемся внедрить в человека вот это вот интуитивное сознание. Поэтому наиболее правильным образом добиться вот этого понимания своей интуиции можно только через риторику. Не фактами, только риторикой. Поэтому вполне может быть, что есть люди, которые переживают эту интуицию, потому что это, если эта интуиция, она общая, это не моя интуиция или ваша интуиция, она очевидна нормальным, адекватным людям. Если мне какому-то человеку надо объяснять, почему нельзя убивать, не с точки зрения философии, а реально он не знает, почему нельзя убивать, мне очевидно, что человек, он опасный для общества, его надо изолировать. Если ему непонятно это, его надо изолировать, он опасность. Поэтому интуиция есть у всех в той или иной форме, но есть у всех. Только есть люди, которые не хотят к ней прислушиваться, не доверяют ей по разным причинам. Не доверяют интуиции, потом хотят четкие какие-то доказательства. Или покажи пальцем, или объясни философией. Но интуицию нельзя ни пальцем показать, и философией объяснить. Этого невозможно. Поэтому, когда мы с вами касаемся темы, почему по моральным принципам нельзя убивать. Ответ на это нету ответа. Не может быть ответ. Потому что этот ответ или будет страдать вот эта натуралистическая проблема, и он будет страдать, кешель натуралисти, или он вообще не будет никаким ответом, потому что нету ответа. Это интуиция. И в данной ситуации нам понятно, что к интуиции надо прислушиваться. Да, потому что такая интуиция существует, и она есть. И она заложена в каждом из нас. Но это если мы относимся к разным поступкам с точки зрения морали. У нас существует другая, мы, как верующие люди, для нас существует другая, скажем, оценка действий. Тора. Если этот поступок запрещен Торой, ответ на этот вопрос очень простой. Почему нельзя убивать? Бог запретил. Тора запрещает. Почему нельзя делать то или иное, Тора запрещает. Но здесь очень интересно. Здесь мы можем попытаться понять, почему Тора запретила то или иное. Не обязательно мы сможем это понять. Не всегда мы сможем это понять. Но можно это понять. И, например, то, что мы сейчас с вами столкнулись, это когда Рав Ирш пытается нам объяснить, почему Тора запрещает убийство. Почему убийство запрещено не с точки зрения интуиции, которая заложена в каждом человеке. Нам понятно, что там ответов никаких нет. Почему Тора запретила убивать? Мы с вами сказали такую вещь на прошлом уроке. Мы с вами сказали такую вещь, что человек существует как создание, как сущность, позволяющая усовершенствоваться Всевышнему. Ну, опять же, это грубо говорю. В прошлом уроке это более подробно объяснил. Поэтому посмотрите прошлый урок, там более, чуть более подробно это объясняю. Но человек существует для того, чтобы прославить Всевышнего, для того, чтобы протолкнуть его имя в этом, для того, чтобы улучшить этот мир, довести его до совершенства. Тем самым образом усовершенствовать Всевышнего. Да, мы, опять же, к как такое можно сказать, что ему требуется путать совершенство, мы на прошлом уроке немного об этом говорили. Таким образом, здесь нам понятна простая вещь. Человек, совершающий убийство, он отнимает один из инструментов, скажем, ну, грубо говоря, тогда, один из возможностей Всевышнего совершенствоваться. Он отнимает, разрушает весь баланс, всю ту причину, ради которой существует этот мир. Что собой означает убийство? Мы с вами тоже немного говорили на эту тему. Что собой означает убийство? Убийство, как мы сказали, как нам говорит Равиш, это отрывание сознания человека от его тела. Мы с вами дуалисты. Ну, как минимум, человек, который верит в Тору, верит в заповеди, верит, он дуалисты. Нам очевидно и понятно, что человек состоит как минимум из двух составляющих. Любой человек. Не только человек, любой объект в этом мире состоит из двух составляющих. Есть форма и есть материя. Материя – это из чего сама вещь сделана. И есть ее форма. Что такое форма? Это что это такое? Что это? То, что мы показываем пальцем. Когда я вам показываю скамейку, говорю, что это? Неправильно будет сказать доски. Да, она сделана из досок. Но это не доски, это скамейка. Ее сущность – скамейка. Каждая вещь состоит из материи, то есть того самого полотна или того самого, той самой платформы, которая несет на себе эту сущность. Эта сущность и есть то, что ее оформляет, скажем так, то, что придает ей форму. У скамейки это скамейка, у носорога это носорог, а у человека это человек. Что такое форма человека? Я вам объясню такую вещь. Допустим, мы с вами говорим, возьмем, к примеру, какого-то гипотетического, какого-нибудь, не знаю, Петю. Петя какой-нибудь. Петя, он на сегодняшний день рыжий, бородатый, толстый и, там, не знаю, грязный, неухоженный человек. Вот это Петя. Мы говорим, вот Петя, вот этот, вот, видишь, вон он, Петя. Рыжий, толстый, бородатый, неухоженный человек. Но я вам не описал Петю. Я вам писал его абсолютно наружные его качества. Почему? Потому что если этот Петя побреется, это будет Петя? Будет Петя? Если он перекрасит свои волосы в брюнет, это будет Петя? Будет Петя? Если он похудеет, тоже будет Петя? Тот же самый Петя. А если он станет чисто плотным, тоже будет тот же самый Петя? То есть мне понятно, что все, что я вам сейчас описал о Пете, это никак не играет на самого Петю, никакую роль на самого Петю не играет. Это его абсолютно, скажем такие, случайные атрибуты, которые никак не влияют на его сущность, никак не влияют на его суть Пети. А что такое суть Пети? Что такое Петя? Мы знаем, что примерно в 30 лет все человеческие клетки у человека отмирают и рождают, создаются новые. Все человеческие клетки в человеческом теле создаются заново. Поэтому человеку, которому, допустим, 35 лет, и он показывает нам фотографию себя грудного ребенка, говорит, вот это я, вот его мама сейчас в больнице кормит грудью, говорит, вот это я, который... Почему это ты? Ты уже 5 лет тому назад, когда тебе не осталась ни одна та клетка, которая принимала участие в зарождении, которым вот то, что мне показывают на фотографии. Что тебя делает связанным с тем человеком на той фотографии? Где связь? Нам очевидно, особенности мы тоже в прошлом уроке объясняли высказывание Рене Декарт, я мыслю, я существую. Нам очевидно, что человек... Его суть, его сущность – это не физическое его проявление. Мы знаем, что человеку может, не дай бог, оторвать руки, ноги, все что угодно. Он может все это потерять, и он остается человеком. Что же тогда человек? Человек – это разум, это личность, сознание. Разум, сознание – это все то же самое. Разум, сознание, приводящее к личности. Это есть человек. Когда кто-то стучит в дверь, я говорю, кто там? Он говорит, я. Что значит я? Кто я? Там толстая кишка, мочевой пузырь, сердце, легкие. Кто я? Кто в дверь стучится? Позвоночник. Что стучится в дверь? Вся плоть и кровь, вот этот мешок. Нет. В дверь стучится мое сознание. Я, это я и есть. Я, мое сознание. Я, моя личность стучится в эту дверь. Это есть сущность человека. Человек – это его разум. Или, может быть, душа, или как бы мы это ни называли. Это и есть человек. Теперь, разум или душа, они не способны, они абсолютно нематериальны. То есть сознание, они действуют совместно с материей. Но в отличие от материи, которую можно измерить, взвесить, проверить, она имеет плотность, имеет там, не знаю, имеет массу, имеет размеры, излучает какую-то энергию. Все это можно проверить. В отличие от этого, разум, духовность, разум не подлежит каким бы то ни было измерениям. Его невозможно взвесить, сколько весит человеческий разум. Нету, его невозможно взвесить, в отличие от мозга. Мозг можно взвесить, но не разум. Поэтому сколько весит разум, никак. Разум невозможно никоим образом никак проверить. Но, во всяком случае, разум тесно связан с телом. Как это происходит, мы тоже уже не раз об этом говорили. То, что называется психофизиологическая проблема. Опять же, не хочу в эту тему входить. У нас и так получился слишком философский урок. Я не хочу в эту тему входить изначально. Но мы уже разбирали ее на прошлых уроках. Психофизиологическая проблема, которая, как мы с вами сказали, одна из нерешимых проблем, которая существует. И Рамо, основатель там ашкеназского вот закона, Рамо пишет, что это и есть то самое чудо, которое мы благословим Всевышнего, когда выходим из туалета, говорим «Рофе холь басар умафли ласот», лечащий любую плоть и создающий чудеса. Какие чудеса по отношению к нашей плоти он создает? Говорит Рамо, то, что наше сознание, наша душа связана с нашим телом. То есть действуют совместно. Но единственное вот, выбор, решение действовать в этом мире, прославлять имя Всевышнего, оно может происходить только через тело. Это единственное соприкосновение нашего разума с материальным миром происходит через наше материальное тело. Когда человек совершает убийство, он прерывает эту самую связь. Прерывая эту самую связь, он наносит неповторимый ущерб всему мировому балансу, который существует для того, чтобы прославлять имя Всевышнего, который существует для того, чтобы мир существовал, для того, чтобы усовершенствовать, дать возможность Всевышнему тоже усовершенствоваться. Тем самым образом вся изначальная причина создания всего этого мира рушится, когда человек совершает убийство. Говорят мудрецы, тот, кто убил хоть одного человека, как будто разрушил целый мир. Это не просто так слова, брошенные на ветер. Это оно и есть. Человек уничтожил цель, ради которой существует весь этот мир. Поэтому убийство очень строгое, так же и в иудаизме тоже. Но надо также его понять еще одну такую вещь. Вот мы возвращаемся к нашей теме вот урока, который вот то, что Батшева огласила, да, можно ли убить немножко. Мы говорим такую вещь. Запрещен, если мы говорим, что человек, цель его, как мы с вами объяснили на прошлом уроке, цель его для того, чтобы прославлять имя Всевышнего в этом мире, тем самым образом дать возможность улучшаться Всевышнему, продвигаться в своем улучшении Всевышнему, через нас он это происходит, тем самым образом человек, который убивает другого, он как бы отбирает эту возможность, так это не только касается убийства, это не только касается летального конца, это нанесение любого ущерба. Если мы наносим человеку ущерб, даже если он не смертельный, Даже если человек еще способен действовать, но не дай бог, нанесли ему какой-то ущерб его левой руке, допустим. Он сейчас на нее тфилин надеть не может. Он сейчас не способен реализовать весь тот потенциал, в котором в нем был заложен. Мы ограничили этот потенциал. Он сейчас, его выбор ограничен. Его возможность улучшить Всевышнего ограничена тоже. Поэтому ограничение человеческих действий тоже запрещается Торой. И мы тоже должны очень тщательно следить, чтобы ни в коем случае не ограничивать человеческие действия. Ведь тогда тоже дух человека, как мы сказали, не способен полностью реализовать свой потенциал. Он не способен тоже выполнять заповеди, он не способен совершать хорошие поступки по полной программе, скажем так. Даже если он там очень праведный человек, и он там, знаете, на полной отдаче, без руки и без ноги, что-то там совершает, добрые поступки. Естественно, если бы у него были руки и ноги, он бы намного лучше реализовал свой потенциал. Поэтому нам понятно и очевидно, что данная ситуация, данный человек, он ограничен. И тот, кто его ограничил, тоже разрушил весь этот всемирный баланс. Есть еще одна вещь, говорит Равиш. Человек, который пытается нанести ущерб, физический ущерб человеку, он как бы показывает то, что в его глазах именно физическое составление, составляющее человека, есть та самая доминирующая вещь, которая существует. Да, то есть именно поэтому он именно туда и хотел нанести ущерб. То есть он как бы тоже проявляет то, что духовность в его глазах не ценится. Вот физичество, физические составляющие ценятся. И надо заметить такую вещь. Несмотря на то, что Тора строго запрещает убийство и нанесение увечья другим людям, но все равно в Торе существуют смертные казни за разные согрешения. Да, они очень ограничены. И как каждый, кто изучал Талмуд, он сталкивался с этим, понимает, что до какой степени они практически невозможные. Их невозможно никак привести в действие, потому что с такое огромное ограничение накладывается на свидетелей, на подсудимых, на судей, что как бы это практически невозможно никак реализовать эту смертную казнь. Но все равно она существует. То есть она доступна, Торой существует. Но нам запрещено к смертной казни или к физическим наказаниям, там, палками или что бы то ни было, добавить хоть немного. И за этим надо строго следить. Есть специальный человек, который контролировал и следил, что в человеку прописаны палки, которые он получает, не получил ни на одну палку больше, чем то, что требует, тем то, что прописал ему суд. Да, то есть строго за это следят, подсчеты строго следят и так далее, и так далее. Если есть какая-то ошибка, нам понятно, что человек, который нанес хоть одну лишнюю палку, он сам виноват. Несет он наказание или нет, это другой вопрос, потому что он выполнял заповеди мудрецов, и если он это совершил случайно, может, он поэтому он и не несет какое-то наказание, и так далее, и так далее. Но если это было запланировано специально такая-то вещь, вполне может быть, он за это тоже понесет наказание. Каждый, говорят мудрецы, кто поднимает руку на друга, даже если он его не ударил, само поднятие руки уже считается грешным. Почему? Потому что, когда человек поднимает руку на кого-то, кто его вывел из себя, реально кто-то вывел его из себя, ведет себя как-то, вывел его, ужасно разозлил его, и он поднял на него руку, даже если он его не ударил. Это уже показывает то, что качество этого человека, качество его характера уже такие, которые в рамках которых, если он сорвется, он сможет поднять руку и ударить. Поэтому он сам по себе грешный. Не потому, что он нанес какой-то ущерб, а имеется в виду, что он поломанный человек. Человек, которого даже мысль в голове прошла, вот сейчас выйду, сейчас ему там надаю и так далее. Человек, который в ярости вот такой вот готов выйти с кем-то там подраться или так далее, Это уже показывает то, что человек выходит из рамок своего такого внутреннего баланса. Такого желания не должно быть ни у кого. Как бы нас ни раздражали, как бы нас ни злили, само желание поднять руку, оно уже проблемное. У нас в Торе есть такой запрет, говорящий, что нельзя обзывать глухого. Извините. Нельзя обзывать глухого. Вопрос, в чем проблема? Что глухой ничего не слышит? Ответ – да, но это не из-за того, что глухой слышит или нет. Но когда человек вырывается, у него вся вот этот негатив, и он начинает обзывать того человека, он перестает контролировать себя, контролировать свою ярость, свою злость. Его внутренний баланс, его качество нарушается, и потом очень тяжело вернуть все на место. Поэтому человек всегда должен себя сдерживать. Поэтому человек в момент ярости, да, он должен понимать, как он может поднять руку на кого-то другого, даже в момент ярости. Если он способен, он уже грешен. Окей, мы сейчас с вами разберем парочку практических законов, связанных с этой темой, которую мы с вами проходили. Вот про пару вот этих вот практических законов, которые привел нам Равиш. Нельзя ставить другого человека под опасность. Даже косвенную опасность. Да, надо человек сам себя должен сдерживать и не ставить себя под опасность. И вводить себя в опасную ситуацию. Также и других не ставить в какую-то опасную ситуацию. Сознательно, конечно. Только если сам стоишь в опасности от другого человека, только тогда можно защищаться, говорит Равиш, это говорят нам мудрецы. То есть если мы знаем, что кто-то планирует нанести нам увечья или, не дай бог, убить, мы должны убить первые. Но в той ситуации, когда мы не можем избежать этого конфликта. Если мы можем избежать каким-то другим способом, убежать или что бы то ни было, тогда, естественно, надо прийти, прибежать к другому способу. Но когда у нас нет возможности, мы обязаны защищаться. Даже если наша защита сможет нанести ущерб или даже убить второго человека. Если кто-то преследует, мы видим, как кто-то преследует другого человека, чтобы его убить, все, кто находится в округе, обязаны защитить того человека, которого преследуют. Если нет другой возможности остановить преследователя, его даже можно убить. На иврите это называется рудеф. Мы видим, кто-то бежит за кем-то, чтобы его убить. Мы должны его остановить любым способом, включая его же и убийство. Но, однако, мы должны понимать, что надо стараться остановить преследователя любым другим путем. Даже если мы ему там, нанесем какое-то увечье, там, не знаю, там, ранить его в ногу, в руку, или что бы то ни стало, и мы можем это избежать его убийства, надо к этому прибежать. Надо использовать этот способ. Если мы не способны, если мы видим, что нет другой возможности, тогда надо будет его даже его убить. Нельзя человеку самому спасаться или спасать других тем, что убьем другого человека. Да, то есть если кого-то невинного человека мы собираемся убить, нет. Ни в коем случае этого нельзя совершать для того, совершить активное убийство, для того, чтобы самому спастись. Нельзя ускоривать смерть. Ускорять, извините. Нельзя ускорять смерть. Даже у умирающего человека. Поэтому нельзя, значит, закрывать глаза или, там, не знаю, умирающему, или забрать подушку у него, или что бы то ни было. Да, нельзя ускоривать смерть. Потому что каждая секунда его жизни на весь золото. Почему? Потому что для того, чтобы раскаяться, достаточно одной секунды. Если мы ускориваем смерть, мы отбираем возможность у него раскаяться. Поэтому это считается убийство тоже. Нельзя бить. Как мы сказали, наносить увечья или приносить боль другому человеку. Пугать, морить голодом, приводить к заболеваниям. Все эти вещи запрещены тоже. Никогда не поднимай руку на другого человека, как только чтобы защититься, как мы уже сказали, и защитить другого человека. Самооборона разрешается только в той ситуации, если невозможно ее избежать. Не надо искать конфликтов, надо пытаться избежать. Можно, опять же, поднимать руку ради воспитания. Но, опять же, сегодня очевидно и понятно, что сегодня это тоже абсолютно неправильно, и надо прибегать к этому способу как можно меньше, да, поднимать руку на детей и так далее, ни в коем случае. В свое время это было принято, так воспитывали, ничего хорошего с этого не выходило и так далее. Сегодня, естественно, что избегать этого как можно, как огня. Лучше не поднимать руку на детей, а печаток всегда остается. Тот, кто поднимает руку ради мести или из-за ярости, как мы уже сказали, считается грешным человеком. Окей, на этой теме мы с вами закончили, на этих законах мы с вами закончили тему убийства и объяснили с вами, почему по Торе, опять это продолжение прошлого урока, поэтому те, кто не слушали прошлый урок, я рекомендую пройтись по прошлому уроку тоже. Мы объяснили тему убийства того, что это нарушение всемирного баланса, это нарушение первичной причины создания всего этого мира, и поэтому ни в коем человек, который, как написано в Талмуде, убивает другого человека, как будто там написано в Талмуде интересная вещь. Почему первый человек был создан в одиночестве? Почему не было создано человеческого вида, так говорит Талмуд? Почему первый человек был создан в одиночестве? Подчеркнуть нам, что тот, кто убивает одного человека, разрушает весь мир. И опять же, это не просто красивые слова, красивый лозунг такой, они красиво звучат. Не только это, а имеется в виду, что так оно и есть. Человек, убивая другого, он нарушает всю ту причину, он нарушает всю ту цель, ради которой и был создан весь этот мир. Окей, хорошо, есть вопросы?
Спасибо большое. Да, здесь есть вопрос. Уважаемый Рав, убедите меня, пожалуйста, что есть Олам Аба в нескольких предложениях, потому что это не тема урока.
У нас был прошлый цикл. Предисловие к 10 главе Санедрин. Я не помню, на каких уроках. Мне сказал Тиферет. Извините. Тиферет мне сказала, что они существуют в Ютубе. И поэтому поищите прошлый цикл. Мы там очень подробно объясняли такое понятие, как Олам Аба. Предисловие к 10 главе Санедрина. Предисловие Рамбама к 10 главе Санедрина. Посмотрите там, я не помню, какой точно урок с того цикла, но там мы четко объясняем, что такое Олам Аба, и почему-то абсолютно очевидно и понятно, что человек его получит, тот, кто достойный.